Глава 22. В крытой галерее церкви Святой Катарины уже набралось немало народу. Почти все сидели на чемоданах и корзинах или в окружении узлов и свертков. То были большей частью женщины и дети. Гребер пристроился к ним со своим узлом и двумя чемоданами. Рядом оказалась старуха с длинным лошадиным лицом. «Лишь бы нас не эвакуировали, как беженцев», — сказала она. «Кругом только и слышишь, бараки есть нечего, крестьяне скряжничают и злобствуют». «Мне все едино», — ответила худая девушка. «Только бы поскорее вырваться отсюда. Все лучше, чем смерть. Наше имущество погибло. Пусть о нас теперь позаботятся». Несколько дней тому назад прошел поезд с беженцами из Рейнской области. Какой у них был ужасный вид! Их везли в Мекленбург. В Мекленбург? Говорят, там богатые крестьяне. Богатые крестьяне. Женщина с лошадиным лицом зло рассмеялась. Да они запрягут тебя в работу, последние силы потеряешь, а кормят только, чтобы с голоду не сдохнуть. Если бы фюрер об этом узнал. Гребер посмотрел на лошадиное лицо и на худую девушку. За ними, сквозь открытую романскую колоннаду, виднелась свежая зелень церковного сада. У подножья каменных статуй, изображавших путь на Голгофу, цвели нарциссы, а на бичевании Христа распевал дрозд. «Они должны предоставить нам бесплатные квартиры», — заявила худая девушка. «Поселить нас у тех, кто всего имеет вдоволь. Мы жертвы войны». Подошел причетник, тощий человек с красным висячим носом и опущенными плечами. Гребер не мог представить себе, что у этого человека хватает смелости укрывать людей, которых разыскивает гестапо. Причетник впустил людей в церковь. Он давал каждому номерок на пожитки, а записки с тем же номером совал в узлы и чемоданы. «Вечером приходите не слишком поздно», — сказал он Греберу. «У нас не хватает места». «Не хватает?» Церковь была очень просторной. «Да, ведь в нефе спать не разрешается, только в помещениях под ним и в боковых галереях». «А где же спят опоздавшие?» «В крытой галерее, а многие и в саду». «Помещения под нефом надежные?» Причетник кротко взглянул на Гребера. «Когда эта церковь строилась, о таких вещах еще не думали. То была пора мрачного средневековья». Красноносое лицо причетника ничего не выражало. Он не выдал себя ни малейшим движением. «Здорово же все мы научились притворяться», — подумал Гребер. «Почти каждый мастер этого дела». Он вышел через сад и крытую галерею на улицу. Церковь сильно пострадала. Одна из башен обвалилась, и дневной свет проникал внутрь, неумолимо врезаясь в полутьму широкими светлыми полосами. Часть окон тоже была разбита. В оконных проемах чирикали воробьи. Разрушено было и здание духовной семинарии, расположенное рядом. Тут же находилось бомбоубежище. Гребер спустился в него. Это был специально укрепленный винный погреб, принадлежавший раньше церкви. Здесь еще сохранились подпорки для бочек. Воздух был влажный, прохладный и ароматный. Винный запах столетий, казалось, перешибал запах страха, оставленный здесь ночными бомбежками. В глубине погреба Гребер заметил массивные железные кольца на потолке, сложенном из квадратных каменных плит. Он вспомнил, что это подземелье, прежде чем стать винным погребом, служило застенком. Здесь пытали ведьм и еретиков. Их подтягивали за руки, подвесив к ногам железный груз, раскаленными клещами рвали им тело, пока они не сознавались. А потом казнили во имя Бога и христианской любви к ближнему. «Мало что переменилось с тех пор», — подумал он. «У палачей в концлагерях были отличные предшественники, а у сына плотника из Назарета удивительные последователи». Гребер шел по Адлерштрассе. Было 6 часов вечера. Целый день он искал комнату, но так ничего и не нашел. Вконец измученный, он решил прекратить на сегодня поиски. Квартал был совершенно разрушен. Тянулись бесконечные развалины. Недовольный, брел он все дальше, как вдруг увидел перед собой такое чудо, что сначала даже глазам своим не поверил. Среди всеобщего разрушения стоял двухэтажный домик. Домик даже немного покосился, он был старый, но совершенно целый. Его окружал небольшой сад с уже зеленеющими деревьями и кустами. И все это было не тронуто и казалось оазисом среди окружающих развалин. Над садовой оградой свисали ветки сирени. В заборе не была повреждена ни одна планка. А в 20 шагах по обе стороны опять начиналась пустынная, как лунный ландшафт, местность. Маленький старый сад и маленький старый дом были пощажены каким-то чудом, которое иногда сопутствует разрушению. «Гостиница и ресторан Витте», — гласила вывеска над входной дверью. Калитка в сад была открыта. Гребер вошел. Его уже не поразило, что стекла в окнах целы. Казалось, так оно и должно быть. Ведь чудо всегда ждет нас где-то рядом с отчаянием. Рыжая с белыми подпалинами охотничья собака дремала, растянувшись у двери. На клумбах цвели нарциссы, фиалки и тюльпаны. Греберу померещилось, будто он уже видел все это. Но когда? Может быть, это было давным-давно, а может быть, он только грезил об этом. Он вошел в дом. У стойки никого не было. На полках выстроились несколько стаканов и ни одной бутылки. Кран пивной бочки блестел, но решетка под ним была суха. У стен три столика и стулья. Над средним висела картина. Обычный тирольский пейзаж. Девушка играет на цитре, а над ней склонился охотник. Ни одного портрета Гитлера. И это тоже не удивило Гребера. Вошла пожилая женщина в выцветшей голубой кофте с засученными рукавами. Она не сказала «Хайль Гитлер», она сказала «Добрый вечер». И действительно, в этом приветствии было что-то вечернее. То было пожелание доброго вечера после целого дня доброго труда. «Так было когда-то», — подумал Гребер. Ему хотелось только пить. Пыль развалин вызвала у него жажду. Но теперь ему вдруг показалось очень важным провести вечер с Элизабет именно здесь. Он почувствовал, что это был бы действительно добрый вечер. Они вырвались бы из того зловещего круга, который до самого горизонта охватывал заколдованный сад. «Можно у вас поужинать?» — спросил Гребер. Женщина колебалась. «У меня есть талоны», — торопливо добавил он. «Было бы так хорошо закусить здесь. Может быть, даже в саду? Это мои последние деньки. Скоро на фронт. Ужин для меня и моей жены. У меня найдутся талоны на двоих. Если хотите, могу принести в обмен консервы». «А у нас остался только чечевичный суп. Мы больше не обслуживаем посетителей». «Чечевичный суп? Какая роскошь! Я давно его не ел». Женщина улыбнулась. У нее была спокойная улыбка. Она возникала и исчезала, будто сама собой. «Если вам этого достаточно, приходите. Можете расположиться в саду или здесь, если станет прохладно. Конечно, в саду. Теперь долго не темнеет. Разрешите прийти в 8. Чечевичный суп может и подождать. Приходите, когда хотите». Из-под медной дощечки на доме его родителей торчало письмо. От матери. Переслано с фронта. Гребер разорвал конверт. Очень коротко мать сообщала, что их с отцом эвакуируют на следующее утро. Куда едут, еще неизвестно. Пусть он не тревожится. Это только мероприятие по обеспечению безопасности населения. Он взглянул на дату. Письмо написано за неделю до его отпуска. О налете ни слова. Видно, мать не писала из осторожности. Побоялась цензуры. Маловероятно, чтобы дом разбомбило как раз накануне их отъезда. Должно быть, это произошло раньше, иначе бы их не вывезли из города. Гребер медленно сложил письмо и сунул в карман. Итак, родители живы. Теперь он был в этом уверен, поскольку вообще можно в чем-либо быть уверенным в такое трудное время. Он посмотрел вокруг. Какая-то стена, словно из волнистого стекла, стоявшая перед его глазами, внезапно исчезла. И Хакенштрассе показалась ему такой же, как и все другие разрушенные бомбами улицы. Ужас и муки, витавшие над домом номер 18, беззвучно рассеялись. Ничего, кроме мусора и развалин, как и повсюду. Он глубоко вздохнул. Он не испытывал радости, только облегчение. Гнет, всегда и всюду давивший его, сразу свалился с плеч. Гребер не думал о том, что за время своего отпуска, вероятно, не увидится с родителями. Полная неизвестность похоронила эту надежду. Достаточно и того, что они живы. Они живы. Этим как бы завершалось что-то, и он был свободен. Последний налет оставил на улице следы нескольких прямых попаданий. Дом с уцелевшим фасадом окончательно рухнул. Дверь, на которую наклеивалась местная газета, переставили немного подальше и укрепили среди развалин. Гребер только успел подумать о сумасшедшем коменданте, как вдруг увидел, что тот подходит с другой стороны. «А, солдат», — сказал комендант, — «все еще здесь?» «Да и вы тоже, как видно». «Нашли письмо?» «Нашел. Пришло вчера под вечер. Можно теперь снять вас с двери? Нам очень нужно место. Поступило уже 5 заявок на объявление». «Пока нет. Потерпите еще несколько дней». «Уже пора», — сказал комендант резко и строго, как будто он учитель, распекающий непослушного ученика. «Мы и так долго ждали». «А вы что, редактор этой газеты?» «Комендант противовоздушной обороны отвечает за все. Он обязан заботиться о порядке. У нас тут есть вдова, у которой во время последнего налета пропали 3 детей. Нам нужно место для объявления». «Тогда снимите мое. Моя корреспонденция, наверное, и так будет поступать в развалины напротив». Комендант снял с двери записку Гребера и протянул ему. Гребер хотел ее разорвать, но комендант схватил его за руку. «Да вы с ума спятили, солдат! Такие вещи не рвут! Этак недолго разорвать и свою удачу! Спаслись раз, спасетесь и в другой, пока будете хранить эту бумажку! Прямо новичок!» «Да», — сказал Гребер, складывая записку и пряча ее в карман. «И хотел бы остаться им, возможно, дольше». «Где же вы теперь живете?» «Пришлось переехать. Нашел уютную нору в подвале. Снимаю там угол у семейства мышей. Очень занятно». Гребер всмотрелся в него. На худом лице ничего нельзя было прочесть. «Собираюсь основать союз», — заявил он. «Союз тех, у кого близкие погибли под развалинами. Мы должны стоять друг за друга, а то город для нас ничего не сделает. По крайней мере, все места, где лежат засыпанные, должны быть неприкосновенны и освящены церковью. Понимаете?» «Да, понимаю». «Хорошо. А то некоторые считают, что это глупости. Ну, вам-то теперь это ни к чему. Получили свое окаянное письмо». Его худое лицо внезапно перекосилось. Выражение беспредельной муки и гнева проступило на нем. Комендант круто повернулся и зашагал прочь. Некоторое время Гребер смотрел ему вслед, затем пошел дальше. Он решил не рассказывать Элизабет, что его родители живы. Элизабет шла одна через площадь, лежавшую перед фабрикой, и выглядела совсем затерявшейся и маленькой. В сумерках площадь казалась больше, чем обычно, а низкие дома вокруг еще невзрачнее и безрадостнее. «Мне дают отпуск», — выпалила она, задыхаясь. «Снова». «На сколько?» «На 3 дня. На 3 последних дня». Она смолкла. Глаза ее потускнели и вдруг наполнились слезами. «Я все им объяснила», — сказала она, — «и мне сразу дали 3 дня». «Вероятно, придется потом отрабатывать, ну да все равно. А когда ты уедешь, тем более. Даже лучше, если я буду очень занята». Гребер ничего не ответил. В мозгу его темным метеором пронеслась мысль, что им предстоит разлука. Он знал это с самого начала, как знаешь многое, не ощущая его реальности и не додумывая до конца. Казалось, у них столько еще впереди, и вдруг эта мысль заслонила все. Огромная и полная холодного ужаса, она осветила все тусклым, всепроникающим, все разлагающим светом, подобно тому, как рентгеновские лучи, пронизывая очарование и прелесть жизни, оставляют лишь голую схему и неизбежность. Они посмотрели друг на друга. Оба чувствовали одно и то же. Они стояли на пустой площади, и каждый ощущал, как страдает другой. Им казалось, что их швыряет буря, а между тем они были неподвижны. Отчаяние, от которого они все время убегали, наконец настигло их, и они увидели друг друга такими, какими они будут в действительности. Гребер видел, как Элизабет на фабрике, в бомбоубежище или в какой-нибудь комнатушке ждет его одна, почти без надежды на свидание, а она видела, как он опять идет навстречу опасности, сражается за дело, в которое больше не верит. Отчаяние охватило их, и одновременно ливнем нахлынула нестерпимая нежность. Но ей нельзя было поддаться. Они чувствовали, что стоит только впустить ее, и она разорвет их на части. Они были бессильны. Они ничего не могли сделать. Приходилось ждать, пока это пройдет. Казалось, миновала целая вечность, прежде чем Гребер нашел силы заговорить. Он видел, что слезы в глазах Элизабет высохли. Она не сделала ни одного движения. Слезы как будто ушли внутрь. «Значит, мы можем пробыть вместе еще несколько дней», — сказал он. Она заставила себя улыбнуться. «Да, начиная с завтрашнего вечера. Хорошо». Получится, будто у нас еще несколько недель, если считать, что ты была бы свободна только по вечерам. Да. Они пошли дальше. В зияющих оконных проемах какой-то уцелевшей стены висела догорающая вечерняя заря, как забытый занавес. «Куда мы идем?» — спросила Элизабет. «И где будем ночевать?» «В церкви, в галерее. Или в церковном саду, если ночь будет теплая. А сейчас нас ждет чечевичный суп».